Добрый вечер, уважаемые зрители. Я приветствую всех, кто смотрит канал Breakfast Show. Меня зовут Фарида Курбангалеева, и эта программа «Обсудим». Сразу призываю всех ставить лайки и каналу Breakfast Show, и нашей программе конкретно, для того, чтобы наш контент был заметнее в сети. Ну, а обсуждать сегодняшние события, сегодняшние новости я буду со своим гостем, политологом Борисом Пастуховым. И я надеюсь, что прямо сейчас мы увидим его в прямом эфире. Борис, добрый вечер. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли.
Добрый вечер и, как всегда, спасибо за приглашение.
Давайте начнем наш выпуск с одной из самых свежих новостей, которая вот появилась, не знаю, полчаса назад. Дело в том, что Путин приехал в Казань. Он собирается принять участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона «АСЕАН». И впервые за долгое время, впервые с июля 2025 года он вышел к народу. Вот информагентство транслирует эти кадры, как Путин общается с рядовыми, вроде бы, жителями Казани. Борис, на ваш взгляд, зачем этот жест нужен был Путину? Почему он решился на этот шаг, учитывая, что в последнее время медиа много писали о том, что он очень беспокоится о своей безопасности, его тревожат налеты украинских беспилотников и, видимо, возможность, вероятность покушения на его жизнь? Почему все-таки Путин, решился на такой смелый жест?
Ну, если заниматься некоторой путинологией, не мое любимое занятие, врать не буду, то есть же тенденция, что он к народу выходит после того, как его что-то пугает. Там, после Пригожина он поехал на Кавказ и тут же явил себя людям. Еще несколько раз были кризисные ситуации, в которых он приписывал ему страх, пытается немедленно разменять на ситуацию, где он не пришел к людям, ничего не боится, от плоти, плоть народа, вот пошел, руки пожал всем. Поэтому, наверное, можно сказать, что после череды украинских ударов все глубже и глубже да не столько в территорию России, но глубже и глубже в оборону ключевую, московскую, питерскую, он решил показать, что нет, ничего не боится, вот он все идет по плану. Тут, конечно, есть некоторая проблема в том, что его появление у народных масс стали так редки, что скорее показывает это не то, что по плану пошло, а что что-то не так. Но, в принципе, Казань в этом плане удобное место, достаточно удаленное от линии фронта. Туда, конечно, может долететь, но реже, дольше и сложнее. А вот, а так, ну, вообще в стране выборы идут, рейтинги падают, говорят, у него что-то делать нужно. И поэтому, мне кажется, это вполне контролируемое появление Путина. Я думаю, что ближе к выборам мы это видим чаще, и ситуация не поменяется. Я пока не склонен из этого делать какого-то большого слона. Вышел к народу, молодец. Часто понимаю новость, все ждут, выйдет ли в пятницу Набиуллина к журналистам. Там обсуждается, куда пропала. А Путин вроде пока никуда не попадал. Все верят, что он живой, ну, кроме всех свидетелей холодильника. Поэтому чего? Ну, вышел, молодец.
А как думаете, Путину докладывают ситуацию с топливным кризисом в России? Он знает о том, что на каждой четвертой заправке в России уже могли ограничить продажу бензина, а вот что касается заправок Татнефти, я напомню, что Татнефть – это татарстанская компания, Казань – это столица Татарстана, и тем парадоксальнее и неадекватнее выглядит эта ситуация, потому что Татарстан – нефтедобывающий регион, один из немногих нефтедобывающих регионов России, если уж на то пошло. Ему показывают видео с очередями на заправке, с высказываниями людей, которые охают, ахают и говорят, вот до чего мы дошли.
Ну, слушайте, я думаю, опять же, тут же зависит много от презентации. Ну, во-первых, мы недавно только слушали интервью о том, что, оказывается, Путин с 2011 года делают собственные выпуски новостей. Неудивительно, хотя, безусловно, интересно, что это в таком формате делается, а не в виде просто справочек, которых все и так знали. На практике же, во-первых, эту новость можно преподавать по-разному. Можно сказать, что на четверти российских заправок испытывают дефицит топлива. А можно сказать, что, несмотря на череду украинских атак длиной в год с некоторым перерывом 75% российских заправок прекрасно себя чувствуют. А на оставшихся 25% на большинстве есть топливо, но просто есть ограничения на отпуск. Поэтому я думаю, что даже если Путину приносят абсолютно правдивые цифры, презентуют их в формате «все хорошо, прекрасная маркиза». Ну, в принципе-то оно вполне себе ничего. Кроме того, опять же, даже эту информацию можно нарезать дальше на слои и сказать, что 100% нужд военных полностью покрывается нынешними запасами, то ли страдают только какие-то непонятные гражданские, и то в основном не в Москве. Ну, кого когда волновали в России гражданские не в Москве? Что касается дефицита Татнефти, ну, есть же традиционная советская история, когда в каком-нибудь городе делали там, колбасу или творог, а в магазинах этот продукт был только в Москве, и отнюдь не в том городе, где его производят, поэтому вполне нормальная для России ситуация, мне кажется, где все ресурсы уходят не туда, где они добываются, не туда, где их дефицит, а туда, где нужно, чтобы было, ну, если не изобилие, то иллюзия нормальности. Нет, я-то думаю, что Путин не в панике по поводу заводов, он скорее раздражен. Доносят ли до него эту информацию, в курсе ли он, ну, кто это знает. Но я повторюсь, я думаю, что он в курсе, просто в его фокус сейчас несколько иной. То есть пока мы смотрим и оцениваем нормальность жизни в России и отклонение от нормальности, думаю, у Владимира Владимировича уже пятый год все-таки идет война. Он это спецоперация, вряд ли себя называет. Война идет народная. Люди делятся на полезных и вредных для фронта. И то, что какие-то неполезные для фронта люди чего-то там недополучили, является последней частью в списке его забот. А что людям не нравится, ну вот первый же вопрос был какой. Он поехал в народ. Людям не нравится, я в народ поеду. Сейчас подниму быстренько рейтинг.
Борис, прежде чем я задам вам следующий вопрос, я бы хотела сделать небольшую поправку. Я могу с уверенностью сказать, что для Путина никогда не записывали отдельные выпуски «Вестей». Дело в том, что я сама была ведущей «Вестей» с 2007 по 2014, самый конец 2014 года. Уже к тому времени и случилась и аннексия Крыма, и шла вялотекущая война на востоке Украины. И я, честно говоря, когда увидела отрывок из этого самого интервью бывшего сотрудника «Вестей» Дмитрия Скоробутова Вадиму Родионову в программе «И грянул Грэм», на одном из украинских каналов был перепущен этот отрывок, я очень изумилась, потому что я и сама лично никогда не участвовала в записи таких выпусков, и я точно знаю, что никто из моих коллег в этом не участвовал, и, честно говоря, в этом не было никакой необходимости, потому что ВГТРК, телеканал «Россия-1», как государственный канал, делал вполне себе, скажем так, для путинские, не то что пропутинские, но и для путинские выпуски, и не было никакой необходимости записывать для него что-то еще. Если бы он в любой момент своей жизни включил телевизор и посмотрел любой выпуск «Вестей», он бы его полностью устроил. Поэтому, к сожалению, это была какая-то дезинформация, я не знаю, чем она была продиктована, просто мне в последние дни написало несколько человек, журналистов, которые интересовались вот моим мнением по этому поводу, поэтому я сейчас еще раз вынуждена вот артикулировать и сказать, что эта информация неправдива.
Ну, в
Так.
общем, давайте скажем так. Это гротескность предложенного как бы сценария, в принципе, вполне логично,
Ну
что такой
да, в это
гротескный
можно
перебор.
поверить. Я
Но,
соглашусь с
с
этим.
другой стороны, есть примеры тех папочек, которые приносят ему с точки зрения подборки новостей, а в том числе новостей критических. Эти новости всегда были довольно аккуратно поданы. То есть, насколько я помню, из тех немногих примеров, которые мне доводилось видеть, старых лет, не свежих, конечно, там, например, включались материалы какого-нибудь «Эхо», тогда еще Москвы, но они включались не в виде целиком материала, а с подводкой, что вот некоторые враги клевещут. Дальше два предложения, и дальше, что как бы ничего страшного, никто это не прочитал, не переживайте. Поэтому я думаю, что в этом плане Информацию подают именно в таком формате, что ну где-то там что-то произошло. Не переживайте, в целом на нашей фабричке ни одной забастовочки.
Ну вот что касается Путина и народа. А вот ваш коллега Аббас Галлямов, он высказал предположение, что формула «царь хороший, бояре плохие» вот в России или не работает, или становится все менее и менее, ну, скажем, такой формулой, в которую люди действительно верят. То есть они все больше и больше начинают роптать на президента и считать, что это вот именно глава государства виноват в том числе в том, что бензина нет, цены поднялись и так далее. Вот вы согласны с таким утверждением, или вам кажется, что по-прежнему царь у россиян хороший?
Слушайте, ну я думаю, Аббас, наверное, виднее, он все-таки эту систему знает изнутри, я, к счастью, нет. Но я не уверен, что народ начинает так активно роптать. Народ в этом плане в России закаленный поколениями. И, в общем, как-то, насколько я помню, последний раз роптали, когда водку запретили, а так, в общем, напрямую чего только не делали с российским советским народом. А массового недовольства лидерством наблюдалось редко. А я думаю, что в целом народу скорее все равно. И это главное открытие для как сторонников правящей линии, скажем так, так и для противников. Я все время вот в качестве образа держу эту картинку Ростова во времена, когда его захватили товарищи из ЧВК Вагнера, где казалось, что не то чтобы там кто-то особо поддерживал захватчиков и требовал голову Путина, но и на пути танков никто не встал. Потому что, в принципе, всем все равно. У всех есть свои локальные проблемы. Поэтому я не думаю, что мы же какой-то можем реально видеть в массово народный ропот или народную поддержку. Это все-таки зависит от того, какую картинку сформируют. Более-менее осознанный ропот обычно бывает ближе к столицам, там у людей больше времени есть оторваться от выживания и задуматься о пути страны и так далее. Но столица пока все более-менее ничего, конечно. Долетела там вчера, но это разовое явление. Нет, я все-таки здесь не думаю, что можно дождаться какого-то существенного сдвига в отношении Путина. Ну, я думаю, все видели инфографику, которую демонстрировал в том числе Зеленский, как у свидетельства нарастающего падения путинского рейтинга. Но должен сказать, что если Владимир Зеленский в качестве примера того, насколько эффективно удается подорвать образ Путина в глазах россиян при помощи украинских атак, демонстрирует рейтинг, по-моему, в 55% доверия и поддержки, то это очень хорошо говорит о позиции Владимира Путина, потому что мало кто из современных политиков даже сразу после победы на выборах может такой рейтинг продемонстрировать. Там рейтинг поддержки Трампа, по-моему, ниже 40 существенно. Ну, ничего, справляется. Поэтому я не думаю, что есть какой-то разброс, плохой ли царь, хороший ли царь. В России в целом выработан инстинкт, что царь всегда хороший. Не столько потому, что не уверен, а потому что даже громко думать обратное довольно рискованно для нормального рядового человека.
О Трампе мы еще поговорим. А вот что касается саммита самого АСЕАН, на ваш взгляд, насколько это важное событие с точки зрения международной политики, и получилось ли у Путина противопоставить вот этот вот саммит АСЕАН саммитом Большой Семерки, которые они проходят одновременно, эти два мероприятия? То есть можно ли сказать, что он пытался вот сделать такой противовес?
Ну, думаю, Путин в данной ситуации готов за любые саммиты и любое общение браться. В какой степени это противовес? Ну, тут проблема всегда одна и та же, что в том же АСЕАН Россия при всем при том, она может быть принимающей страной, но точно не может быть первой скрипкой. Поэтому это примерно как история с БРИКСом, да, то есть можно сколько угодно рассказывать о том, что злой Запад проигрывает нашему сильному альянсу БРИКС, но не надо забывать, на каком именно месте, рискованным отрывом от лидерства, находится российская экономика от других игроков, прежде всего Китая там, и Индии, в этой ситуации. В ASEAN, например, та же самая история. То есть понятно, что роль России здесь довольно значительна, и чем больше развивается разрыв с Западом, тем больше роль России из потенциального моста, который может как-то балансировать между условным ASEAN или там, ШОС, например, с Западом. С одной стороны, мост обрубили, его полезность, в общем, резко падает. Нет, я думаю, что как бы не хотелось Путину ни полноценной тихоокеанской державой, ну, опять же, в России, конечно, большое побережье на Тихом океане, но только экономики там не очень много есть все-таки. Экономическая развитая территория, она с другой стороны Урала. Никакой либо существенной роли в очень любимом мной рассказе о том, как Россия является лидером глобального юга, что, на мой взгляд, прекрасный пример оксюморона, просто географически. Путин не добьется, поэтому да, ему, конечно, важно иметь какое-то партнерство, да, демонстрировать, что у нас тоже есть друзья, которые к нам приезжают, важно. Все, что эта дружба может было выжить, я думаю, уже выжито за последние 4 с лишним года.
Что касается саммита G7, который проходит во Франции, вот его участники приняли резолюцию о том, что они будут продолжать помогать Украине вооружением и будут продолжать вводить новые санкции против России, то есть давить на нее экономически. Это может сподвигнуть Путина все-таки поменять свое мнение относительно окончания войны? То есть если не закончить войну, естественно, немедленно, естественно, это невозможно, то хотя бы начать склоняться к этому мнению.
На самом деле, давайте так. Это же главная тема последних, там, не только месяцев, наверное, последних нескольких лет, что должно произойти, что Путин одумался и решил, что ему пора отползать. Вот у меня сегодня первые полдня были рабочие встречи в чудесном городе Риге, и каждая из этих встреч заканчивалась разговором о том, что вот это же происходит, и значит, почему Путину на этом месте не начать думать о мире. Причем вот это же, оно меняется от спикера к спикеру. Вот версии про G7 сегодня еще не было, честно. Вы первая. Была версия про, ну, понятно, дроны и атаки. Была версия про необходимость потенциальной мобилизации. Какие-то вот эти факторы, которые должны надавить. А проблема заключается, конечно, в том, что если оценивать логически ситуацию и говорить, что вот дальше, наверное, будет хуже, а приобретения будут меньше, чем потери, то это решение стоило принять достаточно давно, а вообще по-хорошему где-то в районе 24 февраля 2022 года. В общем, там довольно сразу было очевидно, что даже если эта операция полностью удастся и удастся оккупировать Украину за пару недель, потери от этого дела будут сильнее, существенно сильнее, чем экономические и прочие приобретения. Ситуация с тех пор только ухудшается с каждым месяцем. А вопрос в том, что может ли Путин позволить себе взять назад? А какая у него альтернатива? И самое главное, ну, на мой взгляд, самое главное, и это то, что у Путина есть для себя четкая идеология от того, что сейчас происходит. Такая идеология, объясняющая место России в мире и причины, как бы, течения этой войны. И все происходящее сейчас на саммите Большой Семерки, оно же подтверждает это. То есть, когда Путин годами говорит окружающим, но прежде всего себе, что это война России с Западом, что это война России с НАТО, то когда ему сообщают о том, что НАТО теперь вроде как договаривается производить дальнобойное оружие на территории Украины, это одна из новостей саммита Большой Семерки, я не думаю, что в голове Путина зажигается лампочка о том, что, о боже, сейчас станет хуже. Он говорит, ну я же вам говорил, что мы воюем с НАТО. Вот смотрите, НАТО будет сейчас делать оружие на территории Украины, чтобы бить по России. Мы точно с НАТО воюем. А если мы воюем с НАТО, то это социальная война. И как можно стать социальную войну, только проиграв. Ну или выиграв. Соответственно, дальше я не думаю, что это будет сподвигать Путина на реальные уступки. К тому же мне не всем понятно, на какие уступки можно пойти. То есть все-таки история про то, что устанавливается на текущей линии фронта, ну и линии боевого соприкосновения, и дальше ничего, но это довольно тупиковая история. То, что он периодически то ведет переговоры, то не ведет переговоры, я полагаю, что мы увидим в ближайшие пару месяцев очень много намеков на то, что Путин готов вести переговоры. Связаны они будут не с топливной ситуацией в стране, не с перспективой дальнобойного вооружения в Украине, а исключительно с тем, что Трамп отвязался от войны в Иране, по крайней мере, пока. Трамп начал декларировать снова интерес к войне Украины и России. И, соответственно, если предыдущие там, 3-4 месяца, пока шла иранская кампания, можно было откровенно игнорировать угрозу Трампа, подыгрывающего Украине, и, соответственно, игнорировать попытки мирного регулирования, то теперь мы снова возвращаемся к процессу, где Путину надо будет затягивать этот процесс, делать какие-то уступки в информационном пространстве, говорить о готовности, готовности разговаривать, готовность на еще один саммит по Аляске, да хоть на Кубе. Главное, чтобы при этом Трамп мог показать что-то своему избирателю, что процесс идет, и помогать Украине не надо.
А Трамп разве снова начал интересоваться или может начать интересоваться войной в Украине? Я почему спрашиваю? Потому что как раз вот западная пресса, в том числе, например, «Нью-Йорк Таймс», очень обеспокоенно писали о том, что Трамп на саммите G7 дал понять, что даже после заключения сделки с Ираном война в Украине не станет его интересовать снова. Он даже говорил какие-то фразы, что-то типа «это от нас за тысячи километров, это так далеко, и, в общем-то, достаточно того, что мы продаем оружие в Украине, ну и на этом все». И, в общем, журналисты западные задавались как раз вопросом, а что же будет теперь, потому что Трамп дал понять европейским странам, что они остаются один на один с Россией, и это, в общем-то, очень такая, ну, тревожная, уязвимая позиция. Вы считаете, что он все-таки вернется опять
Ну,
с...
видите, мы с вами возвращаемся к первому разговору о том, как подавать новость о бензине на заправках в России. На
Так.
четверть заправок нет бензина, или на 75% он есть. Вы обеспокоены тем, что Трамп сказал, что достаточно того, что мы продаем Украине оружие. А я помню, что последние, как минимум полгода, а то почти год, Трамп говорил о том, что он не будет Украине оружие за европейские деньги продавать. И проблема упиралась в то, что Европа вроде как готова и тратит деньги, но в Европе просто нет того оружия, которое можно было бы направить Украине. Европа вынуждена покупать его у Штатов, а Штаты переставали его продавать. Или продавали его вместо Украины в страны залива, а то иногда и направляя в Израиль. Поэтому, с моей точки зрения, готовность Трампа на европейские деньги поставлять вооружение в Украину, особенно если оно поставляется по номенклатуре, которую Украина хочет, ну или близко к ней, это хорошая новость. Это его готовность участвовать в войне. Во-вторых, новости противоречивые. Как обычно бывает с Трампом, это может быть связано, конечно, с тем, что плохие источники у журналистов, а может быть связано с тем, что Трамп в течение 5 минут может сказать несколько опровергающих друг друга заявлений. И пока те, кто услышали первое, бегут доложиться в свою газету, следующий слушает второе и докладывает противоположное. Мы же слышали другие новости саммита. Например, есть сообщение о том, что одним из итогов закрытой сессии стало то, что выяснилось, что для разминирования пролива Ормузского необходима европейская помощь, как ни странно. И что Трамп вроде как согласился подыгрывать в вопросе Украины и Европе, если Европа подыграет ему с разминированием. А представить себе, что Европа подыграет с разминированием, все-таки проще, чем предыдущие его требования, где условием было то, что Европа подыграет ему в войне с Ираном. Немножко разные вещи. Поэтому нет, я тут вижу вполне имеющуюся возможность для Трампа участвовать, пусть хотя бы и за европейские деньги. Кроме того, несколько его заявлений все же было о том, что с Ираном он разобрался, теперь настала очередь проблемы украинской. Конечно, после того, как он забрался с Ираном, я не уверен, что украинцы хотят, чтобы он разбирался с украинской проблемой. Но такие намерения есть. А в любом случае, то, что за тысячи километров от Америки, ну, вряд ли аргумент, Иран тоже не под боком был.
Опять-таки, еще раз к Трампу мы вернемся. А вот меня зацепила ваша фраза. Вы сказали, что мы увидим в ближайшем будущем, что Путин, ну, какие-то знаки появятся, что Путин вроде как готов на какие-то переговоры с Украиной. А почему тогда он так жестко и неприятно реагировал на письмо, которое, публичное письмо, которое, вернее, письмо, потом его сделали публичным, которое ему написал Зеленский, который предлагал ему встретиться. И Путин отказался.
Слушайте, я не помню, по-моему, кто-то из классиков российских писал. О, побьют меня люди, которые классиков знают лучше меня. Меня себя плохо с цитированием. Про то, что дать надо
Вам сейчас,
час, потом...
Борис, вам сейчас в комментах подскажут, кто это
Да,
был.
у меня есть ощущение, что это Чехов, но я все не уверен. Что дать надо так, чтобы можно было взять. Была такая рассказ. Мне кажется, был чеховский рассказ о девочке, которые давали что-то там с барского плеча, но давали в такой форме, в которой взять это было нельзя. Могу наврать с автором, честно. А так и письмо Зеленского. То есть, честно, письмо написано в такой форме, красивой, публицистичной, яркой, но это предложение, которое принять особенно публично невозможно. То есть, при всем при том, невозможно идти на переговоры с позиции, ну слушай, давай поговорим. Ты все старый, ты уставший, ты проигрываешь. Я два раза напишу, потому что ты немножко тупой. Приходи на переговоры. Ты те же лучше будет. Иначе мы тебя зароем. Вот повесим вот на стену, что твои избиратели прочитали, ну или подданные, как угодно называйте их. Ну и приходи. Как стёб, это совершенно прекрасно. Как литературная форма, ну, наверное, можно еще доработать, но очень хорошо. Как предложение переговоров, но все-таки нет, предложение по-другому делается. И я не говорю, что если он сделал предложение иначе, что Путин к нему пришел. Но в том виде, в котором это было сделано, ну, понятно, что, ну, пока мне кажется, что здесь может и спор написан для внутренней украинской публики, или для европейской, или для лично для Трампа. Но описано это в том формате, в котором, конечно, дипломатические письма не пишутся и предложения не делаются. Другой вопрос, что я не уверен, что на любое предложение Зеленского Путин бы согласился. Но опять же, мы же видим эту чудесную игру про то, кто кому должен приехать мир обсуждать. Давайте так. Путин говорит, что он не поедет ни в какую Швейцарию или Америку. Чем-то говоря о том, что это как бы нужно делать на финальной стадии переговоров, и люди, понимающие, кивают, говорят, ну, там, понятно, он один раз уже ездил в Париж к Зеленскому, был такой эпизод, где по... Это все меньше становится апокрифами, потому что, когда об этом говорили первый раз, это были апокрифы, а с тех пор, по-моему, уже несколько вышло разных воспоминаний людей, увлеченных, которые это подтверждают, что там был некоторый момент хитрости Зеленского, скажем так, где тот позвал его подписывать согласованный какой-то договор по осуществлению минских договоренностей. А потом, когда Путин приехал, сказал, слушай, ну, это я тебя так позвал, давай теперь обсудим, на самом деле поторгуемся. Поэтому кто-то говорит, ну, понятно, что Путин не поедет ни в какую Швейцарию, он так один раз уже ездил. В ответ Путин приглашает Зеленского в Москву. Зеленский говорит, что на Москву он, конечно же, не поедет, это же очевидно. Почему это очевидно? То есть, опять же, с точки зрения имиджевой, с точки зрения внутреннего избирателя, абсолютно понятно, почему не поедет. С точки зрения того, что если бы было о чем говорить реально, и был бы шанс договориться, почему так ужасно делать в Москве, с точки зрения договора, тоже непонятно. Повторюсь, с имиджевой абсолютно понятно. И предложение Путина Зеленскому приехать в Москву на переговоры абсолютно настолько же зеркально неприемлемо, как предложение Зеленского Путину договориться о мире открытым письмом. Ну,
А это не
люди
связано с
пока
тем,
не знают.
что у Путина в принципе нет такого варианта, такой опции закончить войну, потому что это будет равносильно его политическому самоубийству?
Ну, это интересный вопрос. То есть, это так. Если мы на это смотрим на все отстраненно и политологически, то есть перечисляем столбиками факторы риска, плюсы, минусы, то вы абсолютно правы. И очень много факторов говорит о том, что закончив войну таким образом, Путин окажется на вулкане. Мы можем кидать туда много разных дров. Можем говорить о том, что российская экономика на самом деле перешла в военный режим. Может, не тот военный режим, который Стрелков хочет, но она завязана на войну. Как только мобилизационный такой фактор из нее исчезнет, экономика начнет трещать еще быстрее, и эту инерцию будет не остановить. Что санкции при всем при этом действуют, и опять же, в режиме вбрасывания бешеных денег в военную индустрию эти санкции как-то сглаживаются за счет больших денег, а без них перестанут. Что вернуться с фронта ветераны, как бы не было странно называть этих людей ветеранами, но тем не менее, и они устроят дома такое веселье, которое ни одна власть не выдержит. Ну и далее, да, такой список очень длинный. С другой стороны, есть же все это положено на реальность. То есть, если бы описать все ныне происходящее в стране и показать это кому-то в 2021 году, то я думаю, многие бы сказали, что такого власть выдержать не может. Да. Ну, скажи, кому в 2021 году Путин собирается начать войну, по итогам которой доллар девальвируется 2,5 раза, там от полумиллиона до миллиона людей либо погибнут, либо останутся калеками, проведет в середине этого дела мобилизацию, призвав 300 тысяч людей на фронт, из России идут все возможные бренды и прочее. Ну, вот этот весь список кому-то покажи, скажешь, ну нет, ну это власть, путинская власть, это консенсус стабильности. Было же такое у нас понятие, что вообще оно держится на том, что вот все договорились с народом, народ не пугают шоковой терапией, а при этом народ не вмешивается в что там в Кремле происходит. Ну, шоковая терапия в разгаре. Поэтому я согласен, что Путину очень страшно договориться, и я думаю, что вы правы, и он не может договориться, но я бы не переоценивал здесь все-таки тот факт, что если бы на месте Путина внезапно оказался другой политик из его же клана, какой-нибудь условный Мишустин, Собянин, кто там еще, то есть привластный, но более спокойный, и сейчас бы решил все это дело сворачивать, я не исключаю, что удалось бы это свернуть более-менее тихо. Потому что я думаю, что разменять существенную часть санкций на перестановку огня в Украине вполне возможно.
А что вы думаете?
Извините.
Ой, простите, продолжайте, Борис, я вас перебил.
Нет, я скажу, что Европа много декларирует то, что санкции снимутся только при выплате репараций и прочем. Я думаю, что для европейской политики будет очень сложно объяснить, почему санкции и война продолжаются, и помощь Украине военная продолжается из денег европейских избирателей, если европейскому избирателю реально на стол положат письмо из Кремля, обновленное, скажем, не путинского, где будет сказано, мы никуда не уходим, но войну прекращаем, атаковать прекращаем, денег Украине на оборону больше не надо, потому что ей нет кого обороняться, но вы снимите санкции. Я думаю, очень сложно будет Европе политикам объяснить народу, почему на это соглашаться не надо, исходя из абстрактных принципов справедливости и там, долгосрочных интересов по безопасности Украины.
А что вы думаете по поводу очень интересного откровения помощника Путина теперь уже, бывшего главы Совбеза Николая Патрушева, о том, что Министерство по чрезвычайным ситуациям провалило операцию по спасению заложников в Норд-Осте. То есть Патрушев давал интервью обширное какому-то государственному изданию, где он рассказывал, в принципе, о себе, о своей судьбе, и вот внезапно, значит, он проговорился о том, что если спецслужбы, там, штурмовики сработали профессионально, то МЧС, которым, как мы знаем, тогда руководил Шойгу, вот как раз они были непрофессиональными, и это привело к такому большому количеству жертв. Многие сочли это таким знаком, что путинское окружение, видимо, Патрушев в том числе, готовит некоего козла отпущения за то, что спецоперация проходит так неудачно, вот никак не может завершиться победой. И этим козлом отпущения может быть Сергей Шойгу. Вот Патрушев, дескать, выступил первым на этом поприще. Вот как вы думаете, имеет такая версия право на существование?
Слушайте, я, к сожалению, не силен в готовке. Я как-то больше потребитель, чем производитель вкусной еды, к сожалению. Но мне кажется, что если взять козла отпущения и варить его столько, сколько варят Шойгу, в момент снятия с должности, постепенно подламывая его заместителя и пуская все это в прессу, то, в общем, козел уже готов. Тут уже не надо каких-то воспоминаний дел давно прошедших, чтобы его подать на стол публике. Ну, я не знаю, может, у вас другое впечатление, но мне кажется, что после всего, что было, среди публики, хоть как-то следящей за войной, скормить ей Шойгу, а, кстати, равные Герасимова и прочих героев, в общем, несложно. У меня такое ощущение, что еще немножко и Белоусова можно будет скармливать таким же успехом. А, тут не проблема. Я версию про то, что это умышленная попытка подготовить публику, не отвергаю. В общем, как бы рано или поздно арест Шойгу напрашивался бы, если бы точнее понимать его место в путинском, если сказать, ареопаге, но нет, это в путинском таком аквариуме, на самом деле. Потому что, ну, мы знаем, что при всем при том своих можно сильно наказывать, но умеренно. Там до Шойгу был один такой министр обороны, народу страшно нелюбимый, который
Чистяков.
еще и прокололся, и его еще поймали, можно сказать, на горячем, или на горячем, не знаю. Но, в общем, поймали его на разных делах нехороших. И уж куда дальше? Ну, любовницу его, практически гражданскую жену, посадили в тюрьму. Отдельная история, как она там сидела, но посадили.
Но она, по-моему,
И
только под домашним арестом сидела,
мне казалось,
по-моему.
что формально она в тюрьме была. Можно проверить. Мне казалось, что она была недолго, но была в тюрьме. И там был отдельный скандал с тем, ну, не скандал, история с тем, что она из тюрьмы вышла с картинами. И, в общем, было много слухов о том, была ли она там. Мне казалось, что она какое-то время провела, то ли в тюрьме, то ли в СИЗО. Не очень долго, но провела. Ну, опять же, можно чат поправит. Мне казалось, что она была, потому что я помню чуть ли не Ольгу Романову, ехидно рассказывающую о том, в какой тюрьме она была.
Ну, так она
Хотя...
сидела вот под домашним арестом, вот как раз в этом своем роскошестве. Это, наверное, об этом речь
Но
была.
мне казалось, что ее успели немножко посадить. Ну,
Ага.
честно, не принципиально, неважно. Домашний арест или... Короче, взяли любовницу, осудили. Ее же осудили. Даже если я ошибаюсь, она не сидела. Уж казалось, этот козел отпущения, так всему был готов. Но, видите, не сварили, не сварили, народу на пике не бросили. Сейчас, конечно, времена менее гуманные, но посмотрим, в этой системе видит ли Путин Шойгу членом своей команды или наследством еще ельцинских времен.
Ну, то есть вы допускаете, Борис, что мы можем увидеть процесс над
Я
Шойгу?
допускаю, но я, честно говоря, не думаю, что это прямо связано с Патрушевым. У меня ощущение, что Патрушев, как человек в возрасте, а он в достойном возрасте, не смог отказать себе удовольствие сыграть свою в лучшую из игр человечества нележачего. Ну, то есть Шойгу, очевидно, лежачий. Патрушев живет своими воспоминаниями, дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Я не могу поверить, что вот с точки зрения Кремля сейчас даже с целью развенчания культа личности Шойгу, которого уже не осталось, кто-то всерьез хочет возбудоражить историю о том, от чего массово погибли заложники при теракте в Норд-Осте. Ну вот, Это почти как сейчас подлодку Курска сейчас обсуждать, да?
Нет, это понятно. Я думаю, что здесь цель была такая, показать, что он еще и тогда вот лажал. Вот тогда еще у него были такие косяки, а про войну тут уж и говорить нечего. Вот, наверное, что-то в этом
Ну
роде.
да, но опять же, с точки, если это инициатива Кремля, шайгу готовят для распятия, и вот Патрушев почву готовит. Но неужели серьезно вот из всех этих страшных дел надо вытащить то, которое для Путина, ну, как, в общем, известно, болезненное, и выставляет его в лучшем свете? Ну, мало ли что можно было вытащить. Там можно было пнуть его за имущество, за заместителей, за то, что вот всю эту команду, которую сейчас сажают, он привел с собой еще с тех времен. Ну, выбрать любое другое. Тут, мне кажется, нет. Все-таки Патрушев ассоциирует себя плотно с ФСБ. Ну, он был главой, поэтому чего. И у него есть какая-то профессиональная гордость. Видимо, этот спор о том, кто виноват, он был громкий. Мы, возможно, мы о нем слышали в разрезе оппозиционной прессы. Но, видимо, были вызовы на ковер, где на всех этих участников кто-то, я даже догадываюсь, кто, орал о том, как они его подвели. И вот это впечатление осталось. И сейчас в старости оно гуляет в голове Патрушева и не дает ему покоя. И вот он исправляет некролог потенциальный свой. Что вот я за это не виноват, это не на мне.
А в чем секрет такой стабильности, не знаю, как это лучше сказать, усидчивости, я имею в виду вот в путинском окружении самого Патрушева, учитывая, что это ведь российские спецслужбы вводили Путина в заблуждение относительно того, что в Украине все будут встречать российские войска цветами. То есть это тоже был очень сильный промах, огромная ошибка.
Ну, во-первых, у нас в стране прощаются все ошибки, кроме предательства, как известно, первым лицом. Во-вторых, я не силен в том, кто именно допустил эту ошибку, потому что я не знаю, это от ведомства Патрушева или СВР, или ГРУ. Тут же есть много соревнующих служб. Ну, и тем более, что мы все знаем, что на самом деле это вина работы американских спецслужб, которые убедили украинцев, ну, это сейчас сарказм, естественно, но я про то, что Путин, отнюдь не факт, что Путин оценивает случившееся так же, как вы сейчас произнесли, что вот ФСБ, извините, облажалась и не ту информацию принесла, нет, ну, я думаю, что тут вполне можно, если мы уже конспирологией занимаемся на уровне мирового господства и войны с Западом, то вот Запад тут перевоевал нас, ну, хитростью, наглостью, вероломностью, как известно. Нет, я думаю, что все-таки эта история про своих не бросаем. Отчасти, конечно, про то, что залогом безопасности Путина это такой, знаете, антисталинский подход при всем при том, что с одной стороны, ты, конечно, наводишь на всех страх и ужас, что если двое встретятся и поговорят о том, что не пора ли старика подвинуть. Об этом тут же старик узнает, за счет там послушки, бла-бла-бла. А с другой стороны, все-таки отсутствие стимула. То есть, если ты знаешь, что бы ты ни сделал, но будучи близок к телу, тебя в худшем случае пожурят и отправят на пенсию куда-нибудь в совбез, то ты начинаешь сразу в голове свои риски сопоставлять. Что так у тебя худшее это пенсия совбезия, а попробуй сейчас что-нибудь нехорошее сделать. Ну и будет тебя новичок в трусах или где-нибудь еще. Поэтому тут, я думаю, вполне осознанное тоже решение, что верхушка, особенно верхушка силовая, она должна понимать, что никакого стимула рисковать для них быть не должно. Ну, мне кажется, это вполне разумно для авторитарного лидера. Сочетание страха и уверенности в завтрашнем дне.
Борис, прокомментируйте, пожалуйста, еще одну громкую новость сегодняшнего дня. Она пришла из Санкт-Петербурга. Там был задержан бизнесмен, криминальный авторитет и, как говорят, как поговаривают, друг Путина, Илья Трабер, которого долгое время называли хозяином Петербургского порта. Он занимался там строительством нефтеналивного терминала и вообще контролировал этот бизнес. И не только, кстати, в Санкт-Петербурге, еще нескольких портов на северо-западе России, там, в Мурманске, в каких-то еще городах. Ну, казался таким человеком, в общем-то, всесильным и неприкасаемым. И вдруг вот его задержали.
Прикоснулись.
Да, прикоснулись, да, якобы за убийство еще одного петербургского авторитета Александра Петрова, которое произошло еще в 2020 году. Но вы же понимаете, что просто так ничего не бывает, тем более с людьми такого уровня знакомств. Как вы объясняете это задержание, с чем это могло бы быть связано?
Я должен сказать, что я, кстати, в восторге остался от первых сообщений. Потом немножко пошло. Потому что первые сообщения были, что задержали вот человека страшного, обвиненного в убийстве муниципального депутата Петрова. Что-то там. Ну, конечно, тут контекст,
Это опять-таки как
что...
преподнести новость, вот как раз
Да-да-да-да. То
то, о
есть, как
чем
бы,
мы с вами
ну,
говорили.
муниципальный депутат Петров, он, конечно, он какой-то местный депутат, я не помню. Он, наверное, не муниципальный, но что в том духе. А оно, конечно, да, но, с другой стороны, прозвище у него было весьма характерное. Слово «хозяин» вообще в прозвище кого бы то ни было, оно говорящее. Поэтому там, конечно, видимо, разборки были довольно серьезные. А, к тому же они были друзьями семьи, насколько я понимаю, из интервью Петрова-младшего старых лет, еще при жизни отца. Слушайте, ну, тут есть много версий. Одна, конечно, что это какая-то зачистка хвостов. Более вероятно, мне кажется, что сфера интересов задержанного четко совпадает с опасными объектами, которые сейчас надо защищать. Все-таки он контролировал порты и часть терминалов на Балтике. То есть я не исключаю, что там есть какие-то локальные вещи. Слухи, которые активно ходят около бизнесовых, около кремлевских кругах, заключаются в том, что в целом в Кремле сейчас делят не на бывших друзей и новых друзей, а людей второго ряда. Поэтому есть первые, которые свои в доску. Второго ряда делят на тех, кто с нами, кто против нас в деле войны с Украиной. То есть я не исключаю, что в истории с терминалами каким-то боком нам неизвестно было сочтено, что недостаточно человек занял патриотическую позицию, может, недостаточно оплатил защиту их. Мы же не знаем, как на самом деле распределяются функции по защите всех этих объектов. Мы понимаем, что сейчас и Госдума, и прочие органы активно принимают массу решений о том, что крупные компании могут сами закупать вооружение, хранить свои объекты. И я не исключаю, что по объектам портовым в Петербурге было какое-то неформальное распоряжение владельцам скинуться деньгами и обеспечить охрану. Деньгами скинуть недостаточно. Ну, или это изначально была утопия, тоже возможно, но кого это волнует. И вот нашли крайнего, что вот такой-то бизнесмен имел наглость не выполнить поручение, не потратить деньги на охрану. И за это наказывают. Я не исключаю, что это самая простая версия. То есть представить себе, что это там Путин лично влез в разборки владельцев и бывших друзей, мне сложнее. А вот то, что на него давно точили зуб, и где-то он перегнул палку, сказав, что не будет скидываться на общее оборонное дело, и сказали, ну, не хочешь скидываться, ты больше там, ты теперь как-то не друг, а попутчик. Там желающих съесть хватает. Мне кажется, наиболее простая версия, она ни о чем не основана с точки незнания. Давайте будем честными, я почитал все, что происходит в новостях, ни у кого нет ни о чем основанной версии, так что моя догадка настолько же хороша, как другие пока.
Ну, Собянин же, например, Путин не задерживает, несмотря на то, что в последнее время НПЗ в Капотне нет-нет, да и горит, да и вообще беспилотники украинские
Собянин и
атакуют
другие
Москву.
задачи.
Он скидывался, Собянин, получается.
Во-первых, Собянин должен собирать, а не скидываться. Собирать бизнесменов. А
А, ну
во-вторых, у
да.
Собянина другая задача. У Собянина задача какая? Чтобы Москва максимально не чувствовала, что в России идет война.
Но
Он
Собянин с ней
сейчас...
не справляется, заметьте, Борис, кстати.
Сколько может? Но, я не знаю, я в России не был давно, так совсем давно, но людей много я еще знаю, в том числе тех, кто много ездит в Москву, а потом иногда выезжает в регионы. И вот последний из моих друзей, который ездил в Москву, потом ездил там в Краснодар по каким-то семейным делам. И все возвращаются одним и тем же, что да, конечно, мы понимали, что в Москве, там их смотрят, что в Москве меняется настроение, и люди начинают больше чувствовать войну, но по сравнению с тем, что происходит вне Москвы, там в Ростове, Краснодаре и так далее, в Москве война вообще не чувствуется. Другая страна. Я думаю, да, опять же, я тут вынужден опираться на эмпирический опыт других людей, но я думаю, это справедливо, что при всем при том Москва продолжает жить, ну да, что-то иногда прилетает, но пока справляется. К тому же мы обсуждаем оргвыводы на долгой дистанции, а по капот не прилетело вчера, ну, позавчера.
Но еще в мае прилетал, или
Ну, в
весной.
мае это по Химкам, я не знаю, чья это
Нет,
юрисдикция.
Капотнинский НПЗ горел уже, по-моему, дважды. Я
Ну,
думаю.
хорошо, ну, пока это разово.
Помню.
Опять же, ну, все-таки Собянин другая история. Это начальники могут собирать деньги.
Ну а Путин все-таки подает сигнал своей элите, что вот опять-таки у нас неприкасаемых нет, и если вы будете плохо себя вести, я не знаю, скидываться, не скидываться, собирать, не собирать, то вот все пойдете, тем более, что на каждого есть папка. Вот этот
Ну,
вот.
насколько я могу наблюдать, собирая истории окружающих, да, безусловно. У нас в целом деление на союзников-попутчиков. Безусловно.
Давайте опять вернемся к Трампу, который анонсировал мирный договор с Ираном. Вот якобы эта сделка должна состояться 19 июня, и Трамп, конечно, представляет ее как победу Соединенных Штатов. При этом многие аналитики и политики в США, в том числе и республиканцы, и демократы, считают иначе. Они считают, что Трамп проиграл эту войну, потому что главных задач Соединенные Штаты все-таки не добились. Режим в Иране остался прежним, и полностью свернуть свою ядерную программу Иран не свернет. Он все равно будет продолжать обогащать уран и разрабатывать ракеты. И поэтому, ну вот такие заголовки я встречала в наших медиа, что, дескать, Трамп просто опять вернулся с Ираном в ту же самую точку, с которой 4 месяца назад он стартовал. Вы как думаете?
Я с вами категорически не согласен. Гораздо более худшая точка.
Отлично, это
Это
очень хорошо.
гораздо
Объясните,
более худшая
пожалуйста.
точка. Понимаете, до 4 месяца назад Иран должен был на это смотреть и думать, что если перегнет палку, то могут прийти эти американские бомбардировщики и все порешать. А теперь они прилетели и ничего не порешали. Так что там гораздо менее страшно. На практике понятно, что мы приходим к истории, где иранская элита обновилась не слишком сильно. Если после ненавидящего Америку Айталы к власти приходит его сын, у которого Америка убила отца, и ему там поторвало конечности, вроде как, я не думаю, что это означает, что удалось получить более лояльного США лидера режима. Я сомневаюсь в его большем любви к Америке. То, что больше власть получил Ксир, ну, тоже довольно очевидно. То, что больше денег они получат, похоже на то. То, что пролив не до конца открыт, а если будет открыт, то они собираются это деньги брать, тоже новость нехорошая. Поэтому единственное, за что можно порадоваться за Трампа, наверное, то, что он сумел вовремя остановиться. Неизвестно, от мудрости, от трусости или ему просто надоело. Трампа получается. Но мы же знаем одного мирового лидера, который в этой ситуации остановиться не смог. Понятно, что у Трампа есть преимущество, он выигрывает или проигрывает в мире виртуальном, если что, от Америки далеко. Но тем не менее. Но У меня, честно говоря, учитывая, что у нас не так много времени остается, мне не очень хочется долго прожевывать минусы того, что Трамп сделал. Ну, потому что
Вы
там
можете
хватает.
проживать, Борис, ну, если не очень медленно, то очень интересно.
Ну, начиная от того, что ядерная программа теперь становится более важной для Ирана, чем когда бы то ни было. А, такая кимизация иранского режима, где всем понятно, что вот Кима не трогают, потому что у него есть ядерная бомба. Соответственно, Иран понимает, что никакое ПВО его не прикроет, никакая армия его не прикроет, никакие... Ну, иранская авиация, это как бы изначально была забавная история, учитывая, что у них там летало или не летало. А это все не прикроет, значит, остается одна гарантия безопасности. Это способность соседям бахнуть чем-то таким, чтобы всем стало плохо. А чем можно бахнуть таким? Ну, вот ядерная бомба – идеальная история, поэтому представить себе, что иранцы не будут любой ценой сейчас гнаться за производство ядерной бомбы, довольно сложно, наивно. Пролив мы уже упомянули. Ситуация союзников США в регионе тоже тяжелая. Я не думаю, что союзники убегут бегом от Америки к новому какой-нибудь крыше. Тем более, что разногласия стран залива и Иран носят не только экономический или политический, но и чисто религиозный характер. Но то, что наличие у тебя базы американской полностью тебя обезопасивает от всего на свете, эта ситуация поменялась. Я, допустим, некоторые зрители знают, нередко бывал в Бахрейне по делам. В том числе был момент, когда война началась, и Бахрейну активно прилетало. И, в общем, отношение очень быстро менялось, потому что во всех разговорах до этого, говоря о безопасности и о том, почему Бахрейн прекрасное место, куда надо инвестировать, любой местный банкир подводил тебя к окну финансовой высотки в центре Манамы и говорил, вон там видишь, это база флота США, это база британского флота, это разведбаза США. Ну, понятно, что сюда никто никогда не ударит, мы самое защищенное место на планете. А очень скоро после атаки оказалось, что нет, и вообще самое дорогое арендное жилье – это то, которое подальше от баз США, потому что туда точно прилетит. И прилетело. А поэтому отношение стран залива тоже будет меняться к Америке и американской защите. Что мне хотелось сказать? Что в этой истории, на мой взгляд, в том, что Америка, если не проиграла, то точно опростоволосилась. А есть одна позитивная вещь, о которой я пока не видел упоминаний ни в российской, ни в западной прессе, но мне кажется, она важна. Это то, что среди наблюдателей за войной в Иране, помимо США, которые участвовали, там, Израиля, которые участвовали, стран залива, которые почти участвовали, или России, которой было все это интересно, есть еще один игрок. Это Си, который Си из Китая, и который примерял все происходящее в мире последние там, 10 лет на свою ситуацию и потенциальную операцию в Тайване. И быстрая разгромная победа США в Иране после успеха в Венесуэле должны были, наверное, вдохновлять Си на то, что если он вот так же рванет всей мощью на Тайвань, он быстро выиграет, потому что военная мощь несопоставима, а цель такая сладкая, особенно идеологически. Для Си, понятно, Тайвань – это то же самое, что Крым для Путина. Шанс полностью спасти любые рейтинги, любой экономической проблеме, которых в Китае немало и становится больше. И, на мой взгляд, то, что было увидено в итоге в Иране, говорит скорее о том, что Си нужно сильно задуматься. Потому что пока счет 2-1 по успешным и неуспешным кампаниям в пользу неуспешных. Россия, завязшая в Украине, там, где не ожидала, и Трамп, завязший в Иране. Трамп в Венесуэле успешен, но он договорился с местной элитой и не ставил суперамбициозную задачу. А ситуация в Иране сразу с двух сторон должна привлекать Си. Во-первых, с чисто военной точки зрения, американская техника, ну, израильская, которая все-таки дериватив американского в этом вопросе, показала огромную успешность против техники российско-китайской, которую Иран поставлял на поле боя. То есть, во-первых, видно, что технически все плохо. А во-вторых, даже при победе, неважно какими усилиями, выясняется, что контроль над такой территорией и Эта история тяжелая, неоднозначная, и подавление там, точек принятия решений лидеров не ведет к капитуляции. Поэтому, возможно, проигранная война в Иране дает какое-то время Тайваню еще подышать, пока Китай оценивает свои реальные возможности. А то, что США не решились на войну в Иране наземную, тоже добавляет надежды, потому что увязники США полноценно в Иране. Опять же, Си мог бы думать, что теперь Тайваню некому будет помогать. Все-таки не увязано.
Неожиданное следствие, но тем интересней. Борис, спасибо вам большое. Благодарю вас за эту беседу. Напоминаю, что моим сегодняшним собеседником был Борис Пастухов. Мы с ним обсуждали самые интересные новости, события этого дня. На этом наша программа «Обсудим» подходит к концу. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Breakfast Show, ставьте лайки и каналу, и конкретно этой программе, для того, чтобы наш контент был заметнее в сети. С вами была Фарида Курбангалеева. До встречи!